Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Город как среда обитания». И в нашей студии сегодня заслуженный художник России, скульптор Валентина Степановна Соколова. Сегодняшняя наша тема, вспоминая 81-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здравствуйте, Христос воскрес!
Здравствуйте, дорогие земляки! Вот отгремели праздник Победы, в прямом смысле, салюты, все. В этот раз я не пошла на бессмертный полк. Не потому, что там погода была плоха и в целях так безопасности. Не только это меня остановило. Я была один раз в самом начале, лет 10 назад. Мы прошли с портретами, прошли до самого Вечного огня, Московское. И тут меня как-то поразила пустота. Непонятно было, зачем мы шли, куда мы шли. И вот это шествие как бы рассеялось так в никуда. И мне стало как-то непонятно, вот зачем все это было. И после этого вот у меня как бы родилась мысль, что это шествие, вообще вот демонстрация, это не должно быть демонстрация. Перед кем мы что демонстрируем? Это должен быть крестный ход. Крестный ход всегда имеет цель. Цель. И он, крестный ход в данном случае должен заканчиваться церковью, хотя бы часовней, посвященной Георгию Победоносцу. Это будет правильно, это будет как бы логично со всех точек зрения. И люди будут понимать, куда они идут, зачем они. Это действительно дань памяти нашим ушедшим отцам, сыновьям, братьям и сестрам, которые погибли вот в такой страшной мясорубке этой войне. Мы до сих пор еще не осознали этот подвиг. Это такой подвиг. Я иногда думаю, как победили мы в этой страшной борьбе. До сих пор мне непонятно. Только с Божьей помощью. И вот тут иногда раздаются такие даже в передачах такие тревожные нотки, что вот хорошо, мы отпраздновали 80 лет, потом будет 90, потом 100, а потом потихоньку и забудут, что была такая война, что надо...
Как наполеоновскую войну, да, даже вот, никто не вспоминает. Вот, когда Кутузов говорил солдатам, он сказал, вас Россия будет помнить всегда.
Вот. И вот меня тоже тревожит, что вот люди сейчас уже как бы, ну, не все даже знают все подробности войны, может, это, ну, страшные подробности, это кровавые, но это надо знать, чтобы понять величину этого подвига, каждая битва, взять Сталинградскую, блокада Ленинграда, Курская дуга, это такая битва была, просто каждый день этой битвы, это просто был, это был подвигом, каждый день. И гибли люди, гибли. И вот поэтому, как бы, когда подумаешь, что будут ли люди через 10-20 лет праздновать эту победу, и как будут праздновать, ведь меня этот вопрос очень занимает, потому что есть как бы такой прецедент. Вот Куликовская битва. Это была великая битва. Великая битва. Почему? Она как бы не положила конец татаро-монгольскому югу, нет. Но она показала, что удельные князья, которые до этого убивали друг друга за власть, ссорились друг с другом, предавали друг друга, иногда даже шли на сговор с татаро-монголами, чтобы победить своего соперника, брата, кстати. И вот на Куликовскую битву Дмитрий Донской, тогда он еще просто был князь Дмитрий, он сказал, на эту битву пошли удельные князья, а вернулись с битвы великой России. Вот в чем значение этой Куликовской битвы. И при Дмитрии Донском, кстати, в чем его значение, как не только полководца, но и как вот он основал престол наследия от отца к сыну, не от брата к брату, от старшего брата к младшему, там переходил раньше престол наследия, а сейчас только от отца к сыну. Этим он прекратил распри между племянниками и дядьями, между братьями. То есть он положил конец распрям. Отсюда пошло московское, вообще, Московская Русь. Вот. И, значит, вернемся опять же к датам. Куликовская битва, да. Вот, знаем ли мы все дату? Знаем, что это 1380 год, 14 век, да? А дата, когда это происходило, эта битва? Осенью, весной, летом, зимой? Когда она проходила? Вот, честно говоря, вот мы даже не знаем. А ведь сколько людей погибло на этом поле Куликовом? Это же там перемешанные... Это было просто... Это же было рукопашное. Надо это отдать должное, что там, да, конные были всадники, это князья, а остальные же это крестьяне, это было рукопашное. Значит, это Куликовская битва. Дальше. У нас битва была... Наполеоновская война.
Бородинское сражение.
В этой войне тоже мы победили, и тоже огромной ценой. Причем была сожжена Москва. Никто ее не поджигал. Она каким-то образом сама, вот просто как бы самостийно, стихийно она...
То есть французы ее не поджигали?
Нет.
Там вот как, нет, нет, там нет, как нет. смотрел нет. Наполеон Бонапарт вот эту карту Москвы большую такую, и он говорит, вот она, священная Москва, вся в колоколах, в церквях, сколько там, это же сколько там всего было. Ну вот, а вот про пожар-то в Москве, как вот это все происходило?
Вот она каким-то образом там как-то, ну она... Вот вдруг она воспылала, никто не поджигал. Жители просто ушли, просто все ушли, оставили. И много досталось как бы таких обидных камней в сторону Кутузова, что вот он оставил Москву, что Бородинское... Никто, ведь когда закончилось Бородинское сражение, никто не знал, что это победа. Наполеон думал, что все, он победил.
Бежал с поля боя.
А Кутузов... Он принял очень правильное и, может быть, даже для себя не совсем благоприятное решение, потому что на него потом его считали как бы даже предателем, потому что он оставил Москву. Как оставить Москву врагу? А он сказал, что если мы потеряем Москву, мы не потеряем армию. А если мы потеряем армию, мы потеряем Россию. Он сохранил армию. Вот это его мудрость, великая мудрость. Он сохранил армию, и он...
Да, какие интересные.
И французы, ну, слова. Посидели в Москве этой горящей, что они ключи не принесли Наполеону, как он не ждал. Потом началась голод. Надо же было кормить и лошадей.
Да надо «Войну и мир» Толстого читать в этом отношении. Очень интересно, как проходила вот, Наполеоновская война. Именно война, войну прямо изучать.
Да,
очень вот это исторически это же, просто.
Да, и потом очень мудро поступил Кутузов, направил отступающие войска Наполеона по Смоленской дороге, то есть по голодной дороге, где деревни по сторонам этой дороги были безлюдные. Жители ушли в леса, в партизаны. И голодная армия, это было зимой, уже отступали, они
Это русская была армия, да?
Французская.
А, французская. Французы пошли по Смоленской дороге.
Они поступали, им куда? Отступали. Все, потому что Москва голодная, фуража никакого, нет для лошадей, ни для солдат. Все же кормить нужно, а где? Чем кормить? И они, конечно, стали отступать. Отступали как? Пешими, потому что лошади голодные падали, замерзали. Они ели этих замерзших лошадей, своих же солдат ели, снимали с них сапоги. А что, голод не тетка. Вот такое было отступление. А Наполеон очень хорошо сел в кибиточку такой, с небольшой охраной своих дружиной и переправился через границу, очень спокойно бросил
свою армию.
Полководец бросил свою армию. Вот это как? Вот. И тоже надо отмечать вот это вот Бородинское сражение, когда оно было. Вот я, честно говоря, где это есть, я вот...
Я вам сейчас скажу, когда было Бородинское сражение.
И какой год и дата. Это тоже надо отмечать.
Скажу вам, крупнейшее сражение Отечественной войны, Бородинская битва. Была она в 1812 году между русской армией под командованием Михаила Илларионовича Кутузова и французской армией Наполеона Бонапарта. И проходила она 7 сентября 1812 года у деревни Бородино в 125 километрах от Москвы.
Вот эту дату Бородинского сражения надо знать и отмечать, потому что это был переломный момент. А потом, когда уже дошли до Парижа, вот это я не знаю, то есть, видимо, где-то вот зима это кончилась, и они все равно армия наша дошла до Парижа. Дошла она, все как полагается.
2 года война была, с 1812 по 14 год, Отечественная война между Наполеоном и нашей
российской армией. Кстати, Кутузов умер именно во время вот нашего, когда наши гнали французов, когда вот перешли уже пограничная река Березина, вот он что-то заболел. И он прямо в походе этом скончался. То есть вот он умер как воин, не в тепле.
Ну, выдающийся русский полководец.
Да, вот. То есть
русский полководец, государственный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, Михаил Илларионович Кутузов.
Да.
Добрейшей души человек.
Совершенно верно. И вот дата, когда они вступили в союз, я тоже не знаю, когда вот эта дата тоже знаменательная дата. То есть это просто мы как бы все как до конца шли, до самого конца. Как и вот в этой Великой Отечественной войне тоже мы дошли до Берлина, взяли Берлин, водрузили флаг российский. Все сделано до самого конца. Вот, и к чему я все это говорю, что эту дату тоже Бородинского сражения надо отмечать так же, как и дату победы в Великой Отечественной войне. Дальше, Полтавская битва. Это тоже битва со шведами. Это мы отстаивали свои северные земли, которые наши были земли, и мы их просто вернули себе. Этой победой мы эти земли вернули себе.
Это тоже
1709 год, только не знаю,
1709
какая...
год, а как... это получается 8 июня по старому стилю.
Это летом, короче, да.
Да, что это Полтавская битва, это было решающее сражение Северной войны, которая была в 1721, да. В котором русская армия под командованием Петра I разгромила шведские войска Карла XII.
Да, это была очень такая тоже умелая, как бы такая... операции, когда...
А, кстати, Куликовская битва, это, напомню еще, да, 1380 год.
7 сентября.
Это, да, 8 сентября.
8 сентября.
Сражение русских войск под предводительством князя Дмитрия Донского с армией Золотой Орды на Куликовском поле. Это сегодняшняя Тульская область.
Всё правильно. То есть это надо знать, и чтобы такое как бы совершали, ну, хотя бы близлежащие города, такие экскурсии школьников к этому Куликовскому полю. Это надо. Как можно любить то, чего не знаешь? Вот отсюда рождается любовь к России. Дальше. В глубину веков. Значит, знаменитое сражение на Чудском озере князя Александра Невского, где он выиграл сражение с тевтонскими рыцарями. Это тоже битва, это тоже победа. Почему ее не надо праздновать? Надо ее праздновать. Это тоже оставили свои западные земли. Мы вернули себе эти вот это, литовского князя, с которыми, кстати, 25 лет вел войну Иван Грозный. И я была очень как бы удивлена, когда вот 8-9 мая прошлась так, посмотрела в окно, по улицам. Очень пустынные улицы, нигде ни одного российского флага, ни одного плаката. Я помню, в прошлом году был все-таки плакат на углу улицы Куйбышева-Луначарского, плакат, где была сцена водружения российского флага над Рейхстагом. Такой большой плакат, очень такой, ну, сильный плакат, сильный. Это же такое, как бы точка поставлена в этой страшной кровавой. И в этом году ничего не было, пустые улицы, но хотя бы на перекрестках можно было флаги. Нигде, как будто эта дата вообще не коснулась города, вообще никак. Мне это было очень...
Ну, там как... плотинка была, салют, там вот эти песни все равно на площади.
Ну, салют, я считаю, что вообще как бы ни к чему
это было. На площади было установлено, ну, какие-то были растяжки, все-таки они были. Но этого было мало.
Конечно.
И это объясняется, это как раз объясняется тем, что люди боятся бомбежек, боятся налетов дронов. И вот вы знаете, я хочу здесь тоже поделиться немножечко. Я знаю, что вы в этом отношении меня поддерживаете. Вот я открываю там сайт Е1, люди, значит, начинают, горожане, екатеринбуржцы, возмущаться, зачем нам нужен парад, зачем нам нужен бессмертный полк в эти дни, когда над Россией летят дроны. Mm-hmm. И вот я, значит, открываю. Многие для себя решили, что сделать цифровую версию бессмертного полка. И об этом нужно сказать. Вот что нам дает обзор от искусственного интеллекта. Я задала вопрос такой, что такое бессмертный полк онлайн? Ну, вот некоторые лишь моменты. Значит, бессмертный полк онлайн – это цифровая версия торжественного шествия, проходящее 9 мая. Участники, слово интересное, загружают фото и данные ветеранов на официальные платформы, после чего портреты транслируются в едином видеопотоке на сайте polkrf.ru, в соцсетях и на медиаэкранах. Акция позволяет почтить память героев Великой Отечественной войны, если невозможно пройти в очном строю. Интересно. Видеошествие онлайн начинается, значит, 9 мая, в День Победы, где портреты идут плечом к плечу. Можно загрузить фото ветерана, труженика, тыла партизана или узника концлагеря. Сайт также, функция вот этого бессмертного полка онлайн позволяет этот сайт улучшить и раскрасить старые фотографии. Эта акция обеспечивает, заканчивая уже, возможность участия для жителей любых стран и городов, сохраняя память в цифровой народной летописи. Что я хочу сказать? Вот 9 мая очень многие люди в мире, в странах Прибалтики, в Германии, во многих, даже в Израиле, во многих других странах не боятся и выходят на улицы бессмертным полком. Они прекрасно знают, что их могут за это посадить в тюрьму.
Они знают об этом. И вот это в некотором роде, это, я бы сказала, что это христиане-мученики первых веков. Это люди, которые выходили за Христа, зная, что они погибнут, и что их просто бросят на растерзание зверям. Mm-hmm. Ну, это вот такое восприятие православия, когда не надо страдать. То есть вот у нас же есть такое понятие православие, христианство без Христа. Когда вот все как бы замечательно, можно жить, можно в храм ходить, можно многие другие вещи, как бы православные обряды содержать. Но ты, когда тебя спросишь, а ты вот чем готов пожертвовать хотя бы ради Господа, чем ты готов пожертвовать? И вот очень такой же вопрос задается, а чем ты можешь пожертвовать, какой памятью ради тех 27 миллионов погибших в России, в Советском Союзе людей, как ты можешь вот искренне, честно почтить их память? В Белоруссии была очень плохая погода, Лукашенко вышел, все были под зонтами, все вышли. И вот сегодня эту ситуацию я воспринимаю как с колокольным звоном именно... Сейчас я вам скажу. Ну вот мы говорили про электронные звонари, да? Электронные колокольные звоны. Вот слава Богу, эта ситуация, вот слава Богу, перекрещусь, эта ситуация сдвинулась с места. И люди заговорили, и сейчас у нас, и действительно мы слышим настоящие колокольные звоны, а не только 10 минут у тебя звонит этот вот непонятный вообще звон, действительно искусственный. И вот здесь, как вот вы воспринимаете вот этот вот бессмертный полк онлайн?
Никак. Никак. Это пустота. Вот иначе я ее не могу воспринимать вообще. Со всеми этими англосаксонскими понятиями, вторжение в русский язык, у которого богатый русский язык, у которого есть всегда аналоги вот всех этих англосаксонских понятий. Вот все это вторжение меня это очень как бы напрягает.
Ну вот вы же помните, как-то сказали, что... Мы с вами разговаривали, вы сказали, что человеку, русскому человеку, никто не может запретить пойти бессмертным полком. Что правительство запретить человеку не может. Если это будет даже 2-3 человека, то они могут выйти с портретами, помолившись вот в таком внутреннем состоянии, духовном, они могут выйти и почтить память павших воинов, не боясь то, что на город будут какие-то там налеты, нас прямо вот бомбят. Все боятся выйти, потому что все боятся, а вдруг налеты? А вдруг это было точно так же, как в ковид было. 9 мая на улицах не было никого. Когда я поздравляла екатеринбуржцев, которых я редких очень видела, я выходила, мы эту неделю всю сидели в ковид дома, люди опускали глаза. Когда поздравлял их с 9 маем, они просто молча опускали глаза. Им нечего было сказать, им было стыдно.
Вот что я могу сказать? Во-первых, вот бессмертный полк, я уже говорила, что это... как бы он должен иметь...
Это живая акция, она живая.
Это да, она родилась из народа, почтить память. Но это не должно быть демонстрацией. Демонстрация – это перед кем-то, перед трибуной обычно проходили, там что-то эти высокие лица, там первые лица города, области и прочее, там поздравляли, кивали, говорили высокие слова. Не для этого делается вообще-то бессмертный полк, не для них. Бессмертный полк – это как бы неосознанный крестный ход, в принципе, он. А крестный ход имеет цель. И цель эта должна быть вот в часовню, но это как бы на крайний случай. Георгия Победоносца.
Ну вот вы же сказали, что вот вы перестали ходить, ну потому да. что такое внутреннее было чувство, что люди просто тихо прошли и потом рассыпались.
Да, то есть как бы бесцельное.
Бесцельное.
Как бы, вот как образовалась какая-то пустота.
Вот ну это... вот мальчик, про мальчика я вам рассказывала, 12-летнего, да. который с мамой ходил. Он вот прошел в этом году, вот 9 мая, и сказал маме, говорит, это смех.
Ну, он правильно
он
сказал.
Он говорит, это смех. Я вот думала над
такого,
этой фразой.
Такого быть не должно,
вот
правильно он сказал.
Вот представьте себе, ребёнок
это его восприятие, прошёл... он правильно сказал. Это вообще как бы неосознанный, но крестный ход. А крестный ход к чему-то должен быть. Память о чем, о ком. И кому мы эту память приносим, все равно это все Господу Богу, правильно, в конечном итоге. А так просто как бы шли-шли, вдруг раз, непонятно. Вот там, кстати, я вот не совсем сейчас знаю эту историю, там был сначала был вечный огонь. Это были жертвы гражданской войны. Естественно, красные, да, так было, так распределено, красные и белые. Этот столб, вот этот памятный, его перенесли или он остался на месте? Я вот не могу понять, он вообще остался на месте?
И как
могилы переносили или нет? Там же могилы были красноармейцы, погибших вот, в гражданскую войну. Вот это тоже важно ведь, правильно? Если могилы остались на месте, это понятно, что те и другие жертвы, красные и белые, это уже понятно. Но если их не перенесли... то нужно как бы все равно их надо, это могилы все равно жертвы, и их надо поминать, правильно? Это все равно как бы не должны быть, как бы беспамятства не должно быть. Их нужно тоже почтить памятью. Тут я не знаю, вот как там все это такая была страшная там. Дороги переносили, деревья срубали, парк порубили. И я вот не знаю, как там с этим обелиском, который был на месте вот, братского захоронения красных. Белых там не было, красных. Тут я не знаю вот эту историю. Поэтому тут надо как бы уточнить.
Ну вот, а если проводить параллели, вот мы сегодня с вами вспомнили три войны. Это войну с Наполеоном 1812-1814 года, Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. И вот сегодняшнюю, это вот такие мощные, очень сильные войны, сегодняшнюю так называемую войну уже сейчас мы ее называем, хотя для кого-то это продолжается быть специальной военной операцией. И вот вы как понимаете вообще смысл вот этих войн? Всех трех. Ради чего все это делалось?
Я скажу даже больше того, что война эта для России никогда не кончалась.
Да.
Она как
и
началась...
И никогда не кончится.
И она вот началась как с основания российского
Руси.
Государства, да. с Киевской Руси, Киевской Московской Руси. И всегда были враги, которые покушались на нашу целостность, на нашу... то есть со всех сторон, из Запада, и поляки, немцы, с юга это степные половцы.
Сейчас даже сербы поставляют оружие против
да,
нас.
Да, да, да.
Вот, вот до чего дожили.
И с востока тоже были вот
эти
хамство,
сербы.
Кучум, вот, который только Ермак покорил. То есть со всех сторон была как в клещах вообще, она Россия всегда была. И вроде как сейчас вот можно было как бы в конце 20 века успокоиться, но не тут-то было. Вот тут-то они показали свое волчье лицо. Так сказать, как мы всех этих кормили, все эти страны Варшавского договора, так как прикармливали, так сказать, чтобы они... Это тоже было так все, знаете, они принимали это так... Ну, так, благосклонно, так скажем. А вот только вот сейчас они показали свои волчьи зубы. И сейчас вот эти Кавказ, Армения, Грузия тоже показывают свое истинное лицо, когда они сговариваются со странами Запада. Вот сейчас, кстати, не случайно Владимир Владимирович Путин сказал по поводу Армении. Армении надо определиться. Так он мягко это сказал, потому что к ним, вот представляете, какая-то подлость со стороны властей Украины. Зеленский приезжает в Азербайджан, значит, с Алиевым договаривается, понятно о чем. В Армению приезжает, с Пашиняном договаривается, понятно о чем. За спиной России. Вот как это? Как это воспринимать?
Потом люди смотрят, такие очень интересные россияне, и говорят: «Ой, какой парад! Никого же нет! Гостей-то нет! Мы одни! Только Белоруссия с нами! Никто не приехал!» И вот как это так? Вот бедная какая Россия! Друзей у нее совсем нет никаких, кроме Токаева из Казахстана, который тоже живет и нашим, и вашим.
Таких друзей нам не нужно. Не нужно нам таких друзей. Нет. Они показали свои волчьи зубы. Нет. Нам нужны верные друзья, которые не оставят. Вот те же корейцы, которым Владимир Владимирович Путин приезжал и в дань памяти возложил венки на могилы погибших при освобождении Курской области. Вот они показали верность.
Это уже в сегодняшней войне.
Они показали верность. У нас таких друзей лучше будет немного, но они будут верные. Не надо прикармливать волков. Не надо их прикармливать. Вот они показали свою сущность волчью. Кстати, и Грузия, и Армения. Армения, кстати, меня очень, в принципе, бедный народ, который Россия спасла в 14-м году, когда была резня. Их согнали в Сирию, и в течение нескольких часов 1,5 миллиона армян просто пришили. Была резня. И Россия взяла под свою защиту армян, кучку армян под свою защиту взяла, и Турция не стала воевать с Россией. И поэтому армяне были спасены. Вот эта кучка армян была спасена, которую мы взяли под свою защиту в 14 году. Только потому, что Турция не стала воевать с Россией. И мне возмущает никакой благодарности России, которая взяла их под свою защиту. Ведь мы их всех кормили. Вот все во время, так сказать...
Ну, они-то считают, та же самая Прибалтика, почему они такие агрессивные к нам всегда? Потому что они считают, что мы насильно их присоединили. Такой элемент понимания, он тоже существует у этих малых народов.
Я повторюсь, я скажу, что во время советской власти, СССР, все республики, включая Прибалтику, Закавказье, они все жили лучше, чем в Российской Федерации, потому что они жили на дотации. Не то, что они зарабатывали.
Это когда уже они были присоединены к нам.
Ну да.
То есть, что в этом смысле вы имеете в виду, что они жили лучше, чем...
Жили лучше, да, лучше. Они жили на дотациях. То есть не зарабатывая своим трудом, а просто из бюджета Российской Федерации им обламывался жирный кусок. И чтобы только они как бы остались в составе СССР. Вот из этих соображений. То есть кормили волков, так, грубо говоря. Так скажем. Вот.
А нам для чего это нужно было, как вы понимаете?
Ну, вот,
большая такая страна. Это чем это все закончилось?
Да.
Мы
вот
сейчас
не
видим.
Надо. Вот нам таких друзей не надо. Все, мы уже на этом обломились. Не надо. Хорошо. Два друга, один друг. Верный друг лучше...
Новых двух.
Да, совершенно верно. Неверных двух. Вот. И поэтому как бы не надо об этом о них жалеть. Пусть у них будет своя дорога, как сказал Путин Армении надо поделиться, чтобы мы знали, можно с ней иметь дело или нельзя, правильно?
Ну, мне кажется уже, что на самом деле все уже и так всё понятно. Все себя показали, какие они есть. Вот в этой ситуации, чтобы не сложилось вот такое мнение, что Россия лучше всех. Вот мы же понимаем, как бы мы же тоже должны себя оценивать. Но это очень сложно человеку оценить себя адекватно. Но мы должны понимать именно истоки создания русского государства, вот этой Киевской Руси, и понимать то, что вообще вся наша земля, вся наша русская земля, она кровавая земля, она полита кровью мучеников. Да. И больше нигде такой земли вот в пространстве вот нашей вот в большом понимании земли, больше такой земли нет. Нет людей, и я считаю, что мы живем только за счет авансом. Авансом существует сейчас вот как бы Россия, потому что очень большая молитва вот этих святых людей, которые погибли за веру, но и естественно, и Богородицы, которая охраняет Господь Бог и Богородица Россию. Вот только за счет этого, в общем-то, мы, может быть, и живем. Потому что наша молитва, она сегодня не очень сильная, к сожалению, и мы это сами понимаем.
Да, вот вся земля Божья, и, конечно, наш Сергий Радонежский вот правильно сказал, что он создатель русской земли.
Создатель земли русской.
И вот то, что какой подвиг совершил Ермак, как бы покорив хана Кучума, почему мы как бы вынуждены его покорить? Потому что они делали набеги на русские земли. А русская земля, как стала русской, сибирская земля, как стала русской? Там жили кочевники, скотоводы. Значит, они с одного пастбища на другое перебегали. Вот там все как бы травка вся. Вот. И это ничейная земля. А земля стала русской после того, как русский человек стал ее распахивать, засевать, получать урожай, и она стала кормить русского человека. Вот с этого момента земля эта стала русской. Он стал ее поливать потом, кровью, когда защищать приходилось. Вот тогда эта земля стала русской. Ее уже никто у нас не возьмет, потому что она святая. Вот так. То есть мы ее не завоевали, мы ее просто стали обрабатывать, эту землю, пахать, сеять и кормить. И сейчас, слава Богу, земля еще как бы кормит нас, плодоносит. Слава Богу, я посмотрю, травка зеленеет, листочки.
Все растет, распускается.
Да,
так какая же вот красота. Сегодня, когда я шла, чудо.
Шла, был газончик, такие на нем были, буквально вчера шла, такие на нем распустились одуванчики. Солнышко, вот прямо оно, как будто солнце на земле. Сегодня иду на том самом газоне, они все косилкой срезаны. Кому они помешали? Кому помешали вот эти одуванчики? Такая красота.
Уже срезали.
Вот как, вот я не понимаю, вот этого я не могу понять, наверняка не пойму. Кому они помешали? Это же божьи вообще одуванчики. Такая красота, прямо они... Не знаю, у меня слов нет. Вот откуда в сердцах у людей такое бездушие, такая жестокость, такая грубость, непонимание красоты? Вот, знаете, вот люди, которые сейчас вот путешествуют там везде, вот на Майами там, куда-то там в Дубай, Абу-Даби там прочее, в поисках красоты.
Турция.
В поисках красоты, как бы. Но я считаю, что если человек не видит красоты под своими ногами, он ее нигде не увидит. Это бесполезно. бесполезно этим людям эти деньги вкладывать в эти путешествия. Ни к чему это, абсолютно ни к чему. Вот, а сколько у нас в России, даже вот на нашем Урале, какие места просто божественной красоты. Божественной красоты. Одними этими вот... То есть никуда не надо ехать. Так, я говорю, Сибирь, Камчатка. Это такие Байкалы, такая красота. Это, да, тундра тоже красивая. Все красиво.
Денег надо иметь много, чтобы нашу Россию объездить.
Ну, не в один год. Понемножку, понемножку. Хотя бы вот в пределах области. У нас огромная область. На пределах нашей области может 5 Франций уместиться. Чего там эта Европа, этот карлик лезет к нам? Я их называю карликами. Они думают, вот, разложите карту под ногами, посмотрите, кто вы и кто мы. Тогда, может, мозги-то это, встанут на место, если они вообще есть у них.
Валентина Степановна, мы с вами продолжим нашу беседу. У нас еще с вами разговор о фильме «Ангелы».
Да.
«Ангелы Ладоги». Я считаю, что этот фильм нельзя оставить без внимания. О нем нужно будет поговорить. Да. И какую он тоже атмосферу вокруг себя создает этот фильм.
Да.
Поэтому мы с вами не прощаемся. Продолжаются наши передачи. Уважаемые слушатели, в нашей студии была Валентина Степановна Соколова, заслуженный художник России, скульптор. Вы слушали цикл «Город как среда обитания», вспоминая 81-ю годовщину Великой Отечественной войны.